Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость, кандидат искусствоведения, специалист по фалеристике, он нам объяснит, что это такое, Михаил Тренихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
И тема его сегодняшней лекции и беседы – это история ордена Святого Георгия. Но для начала, Михаил, я бы вас попросил ввести нас в курс, что такое фалеристика, чем она занимается. Пожалуйста.
Да, тут, конечно, безусловно, нужно пояснять, потому что, как в старом советском анекдоте, многие при слове фалеристика думают, что это какое-то извращение или что-то подобное, но, тем не менее, это вещь совершенно серьезная. Это вспомогательная историческая дисциплина, которая занимается изучением орденов, медалей, нагрудных знаков, значков, а в том числе их документами учредительными, то есть, соответственно, когда учрежден, кем, для кого это сделано, кому вручается, при каких обстоятельствах и так далее, и так далее, и так далее. Но тут надо сказать просто, наверное, два слова про мой собственный путь в эту историю, потому что начал заниматься этим еще, ну, наверное, с поздней школы, и не знаю, правда, насколько, как, можно сказать, как у многих или нет, но интересовался я, конечно, историей Великой Отечественной войны, и в том числе нашими полководцами, битвами и наградами. А поэтому, собственно, с чего все у всех начинается, это книжки. Ну, а после начались походы, как ни странно, на барахолку. Еще в Москве тогда была на платформе «Марк» возле Леонозова, барахолочка.
Да.
И, казалось бы, да, как связано, но, тем не менее, вот условная практика началась оттуда, потому что ты ходишь и среди порой всякого хлама находятся какие-то интересные значки. Вот мне тогда попадались, например, всякого рода отличники соцсоревнований, или даже там военного времени гвардии, там отличный стрелок и так далее. Ну, то есть, я говорю, ну, это вот буквально школьник, может быть, там первые какие-то курсы института. А потом, как раз в процессе, уже начали появляться какие-то знакомые, которые тоже были такие же повернутые на этом деле. И тоже что-то собирали, покупали. Вот. У меня, кстати, в тот момент как раз началась коллекция знаков Центрального комитета комсомола и Центрального совета пионерии. Вот. Причем довольно неплохую я ее собрал. И, в общем, я благодарен этому периоду за одну простую вещь. Потому что, как любое коллекционирование и изучение, оно позволяет расширить кругозор. И я, в общем, наверное, узнал историю советского периода, ну, сильно лучше, чем многие мои сверстники. Вот. Надо сказать, что большую часть этой коллекции я потом в конечном итоге продал, но, я говорю, это вот накопление не только вещей, но и знаний.
А продали потому, что собрали все?
Нет, ну, собрать все, как для любого коллекционера, неважно, какого направления, собрать все, это нереально.
Речь идет о знаках комсомола и советской пионерии. Я ошибаюсь или невозможно собрать все? Вот по этим двум тематикам.
Понимаете, в чем дело? Тут смотря как ограничивать. Опять же, любой коллекционер ограничивает какую-то тему, и здесь можно собирать... Ну, вот у меня были знаки Центрального комитета, то есть наградные знаки различные.
А там... ЦК ВЛКСМ.
Да-да-да, совершенно верно. Там и лауреаты премии комсомола, и внесенному в книгу почета ЦК ВЛКСМ, там и всякие оперативные отряды, и отличие воинской службы и так далее. То есть там охрана природы и работа с пионерами. Ну, то есть мы говорим, собственно, о всех сферах. Вот все, что в жизни есть, там промышленность, сельское хозяйство, образование, армия, космос, там, ну и так далее. А при этом, если собирать шире тот же, ну, тот же комсомол, то мы понимаем, что было масса всякого рода конференций, городских, районных и так далее. И вот тут, конечно, мы уже понимаем, что какие-нибудь отдаленные регионы Советского Союза, это все дело сложное. Вот, но, собственно, еще одна причина, почему я это все благополучно сбагрил, это, как это, надоел профиль вождя, то есть не в смысле историческом, а в смысле того, что многие вещи были сделаны, ну, художественно не очень. А на тот момент я уже учился на искусствоведении. Вот, а все-таки вся семья художники, так получилось, дед покойный, бабушка, мама, отец. И хочешь не хочешь, захотелось чего-то более хорошего. Поскольку учился я в Академии славянской культуры, то заинтересовался наградами славян. И потихоньку начал заниматься уже этой тематикой, а вот тут уже совсем другое, но это, я думаю, мы как-нибудь отдельно поговорим, но просто вот в двух словах, это вещи, которые появились, ну, примерно начали с русско-турецкой войны, собственно, с освобождения балканских стран, Сербии, Черногории, Румынии, Болгарии, но при этом делали их лучшие мастера в Вене, в Париже, в Швейцарии, ну, то есть, и при этом это все-таки вещи, которые мы относим к россике, то есть то, что так или иначе связано с историей России. Вот, и это, конечно, чрезвычайно просто красиво, кроме того, что, опять же, как и любые предметы фалеристики, достаточно емко с точки зрения информативной.
Ну, вот действительно, я просто в подтверждение ваших слов, Георгий, четвертой степени, посмотрел специально, слушайте, ну, беленький, как, ну, не, ну, ничего, ну, вот, ничего не бросается, как сейчас бы сказали, с точки зрения дизайна, но очень значительно, с моей точки зрения, то есть, орден.
Ну, безусловно, и здесь, опять же, надо говорить о высочайшем качестве ювелирного исполнения, с одной стороны, то есть, если ты рассматриваешь награду, то, как правило, ну, если это государственная награда, то, как правило, в общем, уважающее себя государство старается его сделать максимально качественно и красиво, именно как с художественной точки зрения, это начиная от эскиза и заканчивая уже технологическим воплощением. Как правило, это драгметаллы, но, опять же, если вот советские ордена вспоминать, вы знаете, что это всегда серебро, это всегда горячая эмаль, это всегда смотрится стильно, это всегда смотрится очень...
Вы не могли бы, Михаил, пояснить, что такое горячая эмаль?
А горячая эмаль — это фактически стекло, который переплавляется, то есть наносится на заготовку металлическую и потом в печи испекается, и за счет этого получается вот такая, ну, она может быть как на любимом, по-моему, вами ордене Красной Звезды, например, красная прозрачная эмаль.
Да, потому что отцовские ордена у них...
На Георгии, соответственно, мы говорим, это белая непрозрачная, такая густая, ну, соответственно, цветов может быть разные, может быть прозрачная, непрозрачная, это как раз тоже уже технологические нюансы. В этом плане, кстати, очень интересны, например, японские ордена, потому что у них там, ну, какой-нибудь орден восходящего солнца, такое ощущение, что под эмаль подложена фольга, и ощущение, знаете, как от смальты, то есть вот как на мозаиках. Ну, поэтому здесь всегда очень интересно вот эти все нюансы рассматривать. И многие коллекционеры готовы делиться, хотя, к сожалению, я должен сказать, опять же, про коллекционеров, кроме того, что это и... хранители культуры, можно сказать, там, своего рода археологи культуры, но есть очень большая когорта людей, которые собирают и радуются искренне, но когда ты что-то спрашиваешь, вот у тебя есть какая-то вещь, вот что-то ты приобрел, ну, расскажи.
Ну, во, это как... не ограничивается фалеристикой,
кстати. Да. Ну, и понятно, что есть и люди-исследователи, которые и статьи пишут, и выставки делают, или там, что мне очень нравится, занятия в школах проводят. А это очень важно.
Это очень важно.
У меня, например, есть товарищ Мичуринский, который делает там во всех соседних областях колоссальную просветительскую работу, но таких людей, к сожалению, единицы. Вот мне бы, лично мне бы хотелось, чтобы такой практической, что ли, истории было бы больше. Мне кажется, для подрастающего поколения как раз важно.
У нас радиостанция, что может, то сделает, потому что я считаю, что подобные лекции... Сегодня это будет Орден Святого Георгия. Я очень надеюсь, что вы сделаете нам лекцию, беседу по советским орденам, потому что вот там хорошо, я видел фотографию Святого Георгия, но я видел живые ордена Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени. Я даже не думаю, что слово «красота». Она полностью их может описать. Это какая-то еще и значимость.
Ну, я думаю, что в данном случае, пожалуй, не лишним употребить слово «гордость».
Это само собой, да.
И вот это вот как раз показатель хорошего правильного отношения. Ну, потому что какая-нибудь любая маленькая, какая-нибудь океанская страна, мы знаем, да, делает какие-нибудь потрясающе красивые монеты и так далее. То есть вот эти все символы государства, монеты, марки, награды и так далее – они они должны говорить о любви к стране, они должны как-то вовлекать, ну, в хорошем варианте. К сожалению, так тоже бывает далеко не всегда, но это момент очень, на мой взгляд, важный.
Угу. Но, с другой стороны, когда вы предложили орден Святого Георгия, я считаю, что это тоже правильно, потому что, ну как, без прошлого нет ничего остального.
Да, безусловно, безусловно. И, ну, на мой вкус, это просто здесь история довольно-таки развернутая во времени. И мы говорим, да, не только то, что было в прошлом, а то, что было, в общем, длительным прошлым на протяжении не одного столетия. И для меня это важно как раз в контексте того, что у нас очень многие мыслят дискретно. А вот 17-й год, раз обрубили, все. А 91-й год, раз обрубили. А история продолжения все-таки, ну так скажем, гостомысла до наших дней. Да, мы понимаем, что у нас всегда бывали передряги, а с другой стороны, они далеко не только у нас. Но все-таки, в том числе, вот занятие фалеристикой позволяет рассматривать эти вещи и через них уважительно относиться к своему прошлому в разные его исторические периоды, на мой взгляд. Ну, а если говорить о наградах, то, вообще говоря, как раз вот мы все говорим фалеристика. Собственно, сам термин фалеристика пошел от слова фалера. А фалера – это награда, которая появилась еще ни много ни мало в Древнем Риме. И помню, как-то смотрел один французский фильм документальный, значит, о присоединении какой-то области, по-моему, там, условно говоря, Франции, ну, которая тогда, естественно, не была Франции, и там местный вождь подходит к Цезарю и говорит, что вот мы, наше племя, готово тебе присягнуть на верность, наверное, и, да, освобождать вместе с тобой, ну, так сказать, идти на северные племена, вот тебе Цезарь от нашего народа Торкес, и протягивает ему такую шейную гривну, такой, значит, в виде подковы, который как украшение, но, с другой стороны, ну, предмет дорогой, ценный, и, с другой стороны, это как не только вознаграждение, но награда, вот как раз прото-награда. И, значит, Цезарь со своими полководцами говорит, а вот тебе в ответ фалера, и дает такую, значит, бляшку с какой-то, по-моему, женской головкой, ну, какое-то там, видимо, божество. А при этом это, конечно, не то, что сейчас мы привыкли к медалям, плоским медальному диску, а это такая очень сильно выпуклая скульптурная штука, ну и так далее. Значит, на протяжении всего фильма рассказывается как раз история этого города Ним и так далее. Но я-то как раз смотрел как фалерист, меня это зацепило. То есть тут уже такая профдеформация, но в том числе студентам все время об этом рассказываю, вот как хороший пример того, откуда есть пошла фалеристика. Вот, если же говорить уже все-таки о России, то понятно, что появилась наградная система, начала складываться при Петре Первом в таком более-менее современном уже виде, к которому мы привыкли, как раз ордена и медали. Но протофалеристика-то была и сильно задолго до него. То есть еще,
например, протофалеристика это...
Ну, то, что было до официального сложения, всё. Это угу. Тогда я просто так условно называю, потому что
вот мы... Вот с вами, с экспертами, всегда одна и та же история. Хоть фалеристика, хоть история, хоть военное дело. Для вас есть вещи, для вас они как дважды два. Само собой разумеется. А люди просто интересующиеся, для них это надо объяснять, так что вы уж извините.
Ну, мы, да, мы всегда все говорим на птичьем языке, иногда термины нужно
уточнять. Ну, мы будем стараться это.
Да, заземляться.
Да, 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 да.
И приближаться ближе к народу, чтобы все было максимально понятно. Ну, так вот, мы понимаем, что еще Московское царство имело и военные конфликты, и, соответственно, ратные подвиги. А если есть ратные подвиги, то есть, опять же, и награждения. И награждали золотыми монетами. Вначале дукатами венгерскими или так называемыми корабелами, португалами. То есть это по изображению, но корабел – это более крупного достоинства монета, которая в основном была британская, португала, соответственно, там монета с крестом, которая аж из Португалии шла. Но фактически это были монеты, то есть вроде бы предмет изучения другой исторической дисциплины – нумизматики. А надо, кстати, отметить, что фалеристика исторически как раз из нумизматики-то и выросла. Потом уже остепенился, стал самостоятельной. Вот, но награды такие были, и в зависимости от размера монеты, ну, понятно, что если войсковой старшина, то ему награда побольше, рядовым поменьше, но надо сказать, что традиция у нас это была, и в том числе и простым воинам такие золотые маленькие монетки вручали, они их дырявили, нашивали к себе на одежду, да, либо на шапку, либо, значит, на форму. И вот здесь мы как раз можем говорить о переходе вот нумизматики к фалеристике, фактически вот таких первых прото-наградах, они действительно были, вплоть, вот я говорю, там, ну, аж от времен Ивана III, наверное, и до Петра. Но только при Петре начинают формироваться, собственно говоря, медали, как медали вот за военную кампанию конкретную или за битву. И, собственно, при Петре же появляются и первые отечественные ордена. Как мы знаем, самый первый почетный орден святого апостола Андрея Первозванного, который был учрежден, в общем-то, уже в конце, на рубеже 17-18 веков, там, 1699 год. Кстати, статут к нему был придуман уже в 1714. Статут — это все уставные документы, как раз то, о чем я говорил, за какие заслуги, кому, при каких обстоятельствах вручается, где это, ну, на тот момент еще не очень сильно прописывалось, потому что, опять же, это был первый отечественный орден с оглядкой на то, что было в Европе, на орден подвязки британский, на орден Золотого Руна, который изначально был бургундский, а потом стал австрийский и испанский, разделился на две ветви. Кстати, до сих пор продолжают им, собственно говоря, награждать. Есть и ветвь, которую продолжают наследники Габсбургов современные, хотя уже не являющиеся, собственно говоря, правителями этих земель, но тем не менее. То есть, в любом случае, это был взгляд на достижения Европы, но то, как сделать это у себя, как многое то, что было сделано при Петре, хотя мне нравится, например, выражение у нас как-то считается, что вот Петр прорубил окно в Европу, а мне нравится в этом плане выражение профессора Дмитрия Володихина, который говорит, окно-то было еще и при его батюшке, а он просто стену сломал в ту сторону.
Мне очень нравится, кстати, как Александр Зиновьев об этом говорит. Он прорубил окно, потом окно превратилось в форточку, которая открывалась оттуда и закрывалась отсюда.
Да, такое тоже было. Но кроме первого и главного ордена, который у нас, кстати, тоже и в России восстановлен современный, Андрея Первозванного, был еще орден Святой Екатерины, награда сугубо женская, которая вручалась только дамам и фактически являлась, ну, можно сказать, аналогом, женским аналогом ордена Андрея Первозванного. И, собственно, еще Петром задумывался третий орден Александра Невского. Он его изначально планировал как военную награду, потому что чисто военной не было. Первозванный давался высшим сановникам и гражданским, и военным, собственно говоря, полководцам. Но при Петре он не был учрежден, только в 1725 году появляется, и уже как награда, опять же, и за гражданские, и за военные заслуги, то есть такого специализированного все-таки не появилось. Но тут надо еще отметить важность, что все первые ордена были одностепенные. А о чем это говорит? Одна степень, значит, собственно, фактически вручал только монарх. Это в любом случае очень и очень ограниченный круг людей, которые могли получить. И по большому счету только при матушке императрицы Екатерине II, день рождения которой мы праздновали третьего дня, и которая для меня-то является фигурой, в общем, во многом знаковой, я совершенно здесь не ерничаю, когда так ее называю, матушка императрица, потому что основное место работы — музей-заповедник Царицына, и все-таки императорская, хоть и тогда недостроенная, но императорская резиденция, и, собственно, слово Царицына бы не появилось, была до этого черная грязь, усадьба Кантемиров. И настолько ей это место понравилось, и только благодаря ее воле начали строиться наши архитектурные шедевры, вначале Баженова, потом Казакова. Поэтому ну, для нас, для тех, кто работает в музее-заповеднике Царицына, она действительно матушка. Но я думаю, это так же, как для тех, кто работает, например, в Царском селе, Вот, то есть, ну, фигура знаковая для многих, поэтому мы с особой теплотой. Так вот, как раз только при Екатерине, и мы, наконец, подходим к основной, собственно, теме нашей беседы, появляется, собственно, чисто военная награда, первый в России военный орден святого великомученика и победоносца Георгия в четырех классах. И это очень важно, потому что появляется награда 26 ноября 1769 года. То есть как раз во время одной из очередных русско-турецких войн, коих было на протяжении Российской империи много. И здесь мне хочется процитировать одно из положений, третий артикул Орденского статута святого Георгия, который гласил: «Невысокая порода, не полученные преднеприятелем раны, не дают права быть пожалованным сим орденом, но дается он и тем, кои не только должность свою справляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы». И тут, опять же, я всегда рассказываю студентам, это же ведь уставной документ. Мы привыкли, что бумажки – это какие-то юридические дела, что это что-то очень такое, очень сложный язык и так далее. Вот надо отметить, что для дореволюционных наград характерно очень лаконичное, а порой даже, наверное, поэтическое.
Да, очень четко сформулировано, и там никаких двусмысленностей, каких-то других толкований.
Да, и это, кстати, ну, мы еще будем об этом говорить, как примеры, собственно говоря, конкретных награждений, за что. И это, ведь эта традиция, она потом начала переходить и в советские награды, если мы смотрим, за что награждались герои Великой Отечественной, отдельное описание фактически, вот эта традиция такой четкой формулировки, она пошла оттуда. Но я говорю, при этом в дореволюционных это было еще более поэтическое. То есть как-то, понимаете, гуманитарно подходили.
А откуда инициатива шла? Вот кто решил, если не сама матушка императрица, кто ее сумел убедить в том, что, ну, без этого уже никуда?
А вы знаете, это очень хороший такой правильный вопрос, потому что до самого ордена Святого Георгия, напомню, 1769 год, еще в 1763-65 годах, то есть фактически через год после ее воцарения, был проект военного Екатерининского ордена, нереализованный проект, который был предложен графом Захаром Григорьевичем Чернышовым, и некоторые положения, которые прописывались там, в этом проекте, они, хоть и сам этот проект не был реализован, потом воплотились уже в ордене Святого Георгия. Ну, кстати, тут интересно, что сохранился проект, рисунок этой награды в виде такого мальтийского креста с раздвоенными концами. Но он тоже должен был быть белый. Правда, в медальоне предполагалось изображать, с одной стороны, государственный герб черного двуглавого имперского орла, а с другой стороны, вензель Екатерины с короной и буквы ЗСВ, девиз «За службу военную». При этом надо сказать, что, ну, на мой сугубо искусствоведческий взгляд, он был, конечно, даже в виде проекта не настолько хорош, а... Возвращаясь к вашему тезису.
У нас сейчас новости, а после новостей вы продолжите именно с этого самого места. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодняшний наш гость, кандидат искусствоведения, коллекционер, эксперт по фалеристике Михаил Тренихин. Он рассказывает нам сегодня об ордене Святого Георгия.
Да, ну продолжим с того места, откуда начали. Да, хотя здесь там я как раз вспомнил, пока была реклама, о том, что не сделал важную такую оговорку, пояснение о том, что мы говорим, когда мы говорим об ордене относительно дореволюционных времен, это орден не как, ну, то, что мы привыкли, есть медаль, есть орден. Ну, собственно говоря, одна железка, другая железка. Понятно, что медаль, она чуть ниже по статусу, орден, ну, это вроде как солидней. Да. Если мы говорим о том, что было до революции, это ордена как, не только как знаки наград, но и орденские институции. То есть это организация, где есть свои официалы ордена, чиновники орденские, есть различные орденские праздники, мы об этом, я надеюсь, сегодня тоже поговорим, там, орденские костюмы и так далее, и так далее. То есть это организация со своим особым церемониалом, а не только, ну, в том числе, конечно, кавалеры носят и знаки наград. Но если возвращаться к вашему вопросу о истоках, вот я говорил о проекте нереализованном военного Екатерининского ордена, который потом все-таки дошел уже до, собственно, ордена Святого Георгия, то тут надо вспомнить, что на 1769 год, на дату основания, в Европе были свои военные ордена, и их было не так мало. Это французский орден Святого Людовика, который был еще в 1693 году учрежден, то есть практически на 70 лет раньше. А саксонский орден Святого Генриха 1736 года. А прусский орден Пур-Ле-Мерите. Вот, многие награды, собственно говоря, были еще на французском языке.
Так, но как если по-французски, то Пур-Ле-Мерит.
Ну да.
Не считается.
А, значит, и да, благодарю.
Ну, это бог с ним.
А также, как, кстати, у ордена подвязки на старофранцузском девиз. Вот, и ни британцев до сих пор не смущает.
«Они сума ки малипонс».
Да,
пусть будет стыдно тому, кто плохо подумает.
Да, да, совершенно верно. А, значит, что еще было? Шведский орден меча 1748 года учреждения.
То есть Екатерине было чего отталкиваться?
Было на что посмотреть, да. Но в большей степени, наверное, она обращала внимание на австрийский орден Марии Терезии 1757 года. И связи были с Австрией больше. Ну и, кстати, сразу отмечу для наших слушателей, что там крестик был тоже белых эмалей, другой, правда, формы, в форме Леопольдовского креста, такой более сложный чуть-чуть, значит, с, как бы сказать, в виде волнистых краев креста, в отличие от формы лапчатого креста нашего Георгия, такого прямого, очень лаконичного. Но было еще две награды. Вюртембергский орден Карла 1759 и в 1769 Гессен-Кассель Пур-Ле-Вюртем-Милитер учредил. Так что, собственно, вот семь наград, которые могли послужить образцами. Но, как я сказал, обращали больше на Марию Терезию, на австрийский аналог. Вот. И в итоге, собственно, был учрежден наш орден Святого Георгия в четырех классах. А, кроме белого эмалевого креста, про который мы говорили, была звезда ордена, собственно, все орденские награды имели в высших степенях звезды, но вот у Георгия она самая, пожалуй, заметная, потому что имеет ромбическую форму, поставленный на бок квадрат, потому что все звезды были восьмиконечные, царские, а вот эту как совершенно ничем не спутаешь. Ну и знаменитая, собственно говоря, орденская георгиевская лента, цветов, как говорят, дыма и огня, черно-желтая, три черных и две желтые полосы. Ну и, соответственно, четыре класса награждались с низшего по высший. Кстати, опять же, есть, вот я говорю классы, иногда говорю степени. В первом статуте, вот этом учредительном документе Екатерининского времени, было прописано, что классы, а уже когда менялись, ну, следующая редакция была при Николае Первом, там были написаны степени. Меня так как раз один раз хотели на этом поймать, но я удачно вывернулся, потому что действительно есть прописано, собственно, в учредительных документах.
А кто награждался?
А, награждались, собственно говоря, офицеры. Естественно, что ордена в царское время – это только награда для офицеров. Но я говорил о том, что учрежденные Петром и после него награды были одностепенные, вручались только высшим сановникам или высшим полководцам. А вот с Георгием произошла демократизация, потому что четвертый класс мог вручаться, собственно говоря, от четвертого класса табеля о рангах до 14 класса табеля о рангах. То есть, напомню нашим слушателям, низший 14 класс – это прапорщик, потом подпоручик, поручик и так далее. То есть это офицеры младшего звена. Конечно, получить, например, орден высший Андрея Первозванного или орден Александра Невского они не могли. А тут, пожалуйста, за проявленные доблести на поле брани, можно было, но при этом третья степень начиналась от 9 класса табеля о рангах, от капитана и до генерал-поручика. Второй, ну это уже колоссальная награда, 4 класс генерал-майор, выше генерал-поручик, генерал-аншеф, а первый класс высший, а только первые, собственно, два класса табеля о рангах, это генерал-фельдмаршал высший и генерал-аншеф. Понятно, что человек, который был ниже по табелю о рангах, не мог. Но, тем не менее, мы видим, что уж четвертый класс действительно более чем демократичная история. Ну, кстати, надо сказать, что при Екатерине награждений-то было совершенно немного, потому что если мы берем 18 век, именно правление Екатерины, то орден Святого Георгия первого класса был вручен всего 8 раз, не считая самой императрицы. Сама императрица возложила на себя орденские знаки на правах гроссмейстера ордена, на правах учредителя. Это, кстати, опять же, традиция европейская, но фактически можно сказать, что она не была таким кавалером, которого награждали. Вот. Ну вот, например, из первого класса генерал-аншеф граф Алексей Григорьевич Орлов в 70-м году, в 1770-м, за Чесменское сражение был награжден орденом Святого Георгия первого класса. Опять же, я говорил о формулировках. За храброе и разумное предводительство флотом и одержание знаменитой при берегах Осийских над турецким флотом победы и совсем оной истребившей. Ну, после чего, собственно говоря, он получил право на использование приставки Чесменский, Орлов Чесменский. А орден второго класса был вручен за 18 век всего 33 раза, ну, в том числе, например, адмиралу, контр-адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу. Вы, наверное, знаете исторический анекдот, связанный с ним, когда после битвы с турками Грейг на приеме императрицы так раздухарился, что в непереводимых идиоматических выражениях объяснил, как именно турок они били. Угу. И, казалось бы, такое нарушение протокола должно было повлечь, ну, как минимум, недовольство, а вообще, может быть, и какое-то наказание, но он действительно был храбрым адмиралом, и матушка-императрица, отведя глаза, сказала: «Я ваших морских терминах не разумею». После чего Грейг собрался.
Уклончивая формулировка, да, очень даже.
Очень-очень дипломатично и аккуратно. Он собрался, извинился, но, тем не менее, был награжден орденом Святого Георгия второго класса. Ну, если говорить о более низших степенях, то 120 орденов Святого Георгия третьего класса было вручено при Екатерине, и четвертого 1287. Ну, с одной стороны, гораздо больше, а с другой стороны, если мы представим себе количество армии, ну, даже офицерского корпуса и, собственно говоря, сложность ведения войн имперских в тот период, это тоже не так много. Но самое интересное как раз с четвертым классом, то, что он вручался не только за боевые заслуги, но и была еще формулировка за 25 лет выслуги для сухопутных и за 18 морских кампаний для моряков. И с точки зрения сегодняшней мы воспринимаем это как какое-то принижение, такую девальвацию награды. Ну, потому что, опять же, обращаясь к истории Отечественной войны, мы понимаем, что вот человек, который был на передовой, прошел всю войну, а вот какой-нибудь интендант в тылу, а наград у него почему-то больше. Отношение уже, сами понимаете, и к человеку, и к уровню награды воспринимается по-другому. Но при Екатерине прослужить 25 лет и при этом остаться в живых в тех условиях, ну, как минимум даже санитарных.
Ну, а уж 18 морских компаний,
это да, это вообще совершенно нереально. И вот около 2/3 награждений были такими, но на тот момент это не воспринималось как что-то, значит, недостойное, несолидное. Собственно, эта традиция просуществовала до Крымской войны, до середины 19 века, когда уже Александр II отменил награждение выслуженными Георгиями и за выслугу стали давать Владимиров. Но, вот я говорю, на момент 18 века это было еще попробуй заработай. Так что действительно сложная история. Но если говорить о полных кавалерах, о тех, кто был награжден всеми четырьмя классами, то это светлейший князь и генерал-фельдмаршал Михаил Ларионович Кутузов, генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толли, генерал от инфантерии граф Иван Федорович Паскевич, которого мы знаем как Ереванский.
Да-да-да.
И генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич Забалканский. Вот, то есть они имели все четыре ордена, потому что иногда в обход статута могли наградить сразу третьей степенью или даже первой. Ну, то есть это исключительные случаи, но вот эти четыре кавалера получали все четыре. Ну, вот как...
Но ведь все четверо боевые генералы.
Безусловно, безусловно. Но мне очень нравится в этом плане, опять же, пример наградных документов, ну, вот, на, в частности, на Кутузова. Просто приведу. Четвертый класс был получен в 1775 году за мужество и храбрость, оказанные при атаке турецких войск, сделавших десант на крымские берега при Алуште, будучи отражен для завладения неприятельским ретранжементом, которому вел свой батальон с такой неустрашимостью, что многочисленный неприятель спасался бегством, где он получил весьма опасную рану. Ну, пожалуйста. Спустя некоторое время, 1791 год, третий класс. Во уважение на усердную службу и отличную храбрость, оказанную при взятии приступом города и крепости Измаила с истреблением бывшей там турецкой армии. То есть тоже мы представляем все события. Второй класс, 1792 год, опять же при Екатерине еще. Во уважение на усердную службу, храбрые и мужественные подвиги, коими отличился в сражении при Мачине и разбитии войсками российскими под командой генерала-князя Репнина многочисленной турецкой армии. То есть тоже совершенно боевая награда. Ну и первый класс, 1812 год, за поражение и изгнание неприятеля из пределов России в 1812. Так что уж куда...
Насколько, Михаил, насколько соблюдался принцип за боевые заслуги и по заслугам?
В значительной степени. Значительно. Ну, кроме, как я говорил, наград выслужных, но, опять же, вот это было при Екатерине все равно только четвертый класс. То есть, если речь идет о третьей, второй, первой степенях...
То есть, по фаворитизму, по хорошему отношению, если и было, то исключение или вообще не было?
Ну, дело в том, что даже если мы говорим о фаворитах Екатерины, то в данном случае это ребята были уж такие боевые.
Граф Орлов, что... Туши, тот и другой.
Это, конечно, да, поэтому тут как раз не приходится говорить о, как это сказать, о каком-то там своячестве в этом отношении.
Да, вовремя рюмку налил.
Да, то есть тут, конечно, такого не было, потому что пожаловать даже Андрея Первозванного можно было, здесь нет. Это серьезная боевая награда, которую, в общем, ценили-то, пожалуй, не меньше, чем Первозванного, если уж говорить о первом классе. Это потрясающе совершенно. Ну вот, кстати, вы говорили по поводу сложности в 18 морских компаниях получить.
Да.
Хороший пример. Хороший пример 18-й... 21-й год уже при императоре Александре I, Фадий Фадич Беллинсгаузен, хорошо знакомый, да?
Ну да.
Будучи начальником кругосветной экспедиции нашей, отправленной в южнополярные моря, собственно говоря, открытие Антарктиды, которое мы праздновали буквально вот в прошлом году, как раз на эту тему мой товарищ хорошую выставку делал в историческом музее. Вот коллеги, кстати, выпустили значок памятный, и этот знак тоже был, что очень приятно, выставлен.
Одну секундочку, Михаил, коли об этом зашла речь. Вот я надеюсь, что ваш интересный рассказ, он определенных слушателей вдохновит. Куда идти, где смотреть, чтобы это было наглядно и все по-настоящему, не копии?
Вот это тоже правильный вопрос, потому что если мы говорим о музейных собраниях в России, то предметы фалеристики, награды, прежде всего, надо смотреть в Москве в Государственном историческом музее, а в музеях Московского Кремля, где собрана потрясающая совершенно коллекция наград императорской фамилии, и, кстати, не только российских, но и они же были кавалерами многих зарубежных орденов, и там регулярно делает замечательные выставки Людмила Михайловна Гаврилова, зав. Учетно-хранительской частью, которая меня всегда приглашает, ну, потрясающий действительно исследователь. А в Петербурге это, конечно, Государственный Эрмитаж. То есть, в принципе, если мы говорим, вот, исторический Эрмитаж, это в стране два крупнейших музея, где можно посмотреть награды. И, кстати, если уж мы говорим об ордене Святого Георгия, то я должен обязательно отметить, что как раз были чисто фалеристические выставки, можно сказать, да, которые посвящены наградам, но не только знакам наград, а документам, изобразительным источникам, картинам, гравюрам и так далее, наградному оружию, массы всего. Это как раз было к 250-летию Ордена Святого Георгия в 2019 году. Большая выставка в Историческом музее и просто прекрасная выставка в Эрмитаже. Но тут я, правда, должен отметить, что в Эрмитаже каталог был лучше, вот именно с исследовательской точки зрения и с точки зрения там, качества статей и, собственно, каталожного приложения. Но это, опять же, уже такие профессиональные заморочки. Но, тем не менее, я своим студентам в Институте культуры, которым преподаю как раз фалеристику и русскую фалеристику, также рекомендую именно эрмитажные каталоги. Там научная школа очень хорошо сохранилась. Ну, в общем, из советского и, наверное, еще с дореволюционного времени тянется, опять же, традиция. Наградное, я уже упомянул, наградное георгиевское оружие. Собственно, за боевые заслуги офицеры и генералы традиционно награждались золотым оружием, на котором на эфесе писали надпись «За храбрость». Но надо отметить, что только в 1807 году получившие такое оружие за храбрость, стали причисляться к кавалерам российских орденов и вносили с ними в общий список. То есть фактически наградная шашка, например, за храбрость начала приравниваться к ордену, ну как еще одна, еще один условно знак отличия. Вот. Но, например, в 1855 году уже были введены темляки из георгиевской ленты с серебряными кистями. Поэтому если вы видите портреты
на эфесе, да, вот
земляк, да, да, вот да, подвешены. Ну, есть знаменитый портрет, где сидит император Александр III и опирается на шашку, и вот у него как раз повязана георгиевская лента. Это не просто какая-то лента, это не просто, сказать, там что-то, это очень продумано, это, соответственно, наградное оружие за храбрость, которое в 1869 уже году при Александре II было причислено к институту Ордена Святого Георгия, и само оружие считалось самостоятельным знаком отличия. Вот, надо сказать, что, кстати, к этой дате уже имели довольно большое количество офицеров имело такое оружие, 3384 офицера и 162 генерала, так что довольно солидная награда. А надо еще отметить, что кроме видимой вот этой ленты крепились маленькие уменьшенные копии креста Ордена Святого Георгия, белые крестики на рукоятке. Вот, но их было, в отличие от ленты, не очень видно. Но, тем не менее, потрясающее наградное оружие. Если говорить о традициях, я говорил о том, что ордена – это, в первую очередь, не только знаки наград, то тут я бы, наверное, отметил еще орденский фарфор. В свое время, 4 года проработав на императорском фарфоровом заводе, кстати, первым в России, третьим в Европе, я этой темой увлекся, и к фарфору у меня отношение тоже достаточно трепетное. Ну так вот, был специальный орденский фарфор, который предназначался для праздников. Были созданы, например, собственно, георгиевский сервиз, андреевский сервиз, александровский, владимирский по названиям орденов. Кстати, георгиевский в тему нашей сегодняшней беседы был создан раньше всех в 1777-78 годах. Ну вот я заговорил про императорский фарфоровый завод, действительно, он первый главный завод страны, придворный завод, но фарфор, важный, орденский, был выполнен на другом заводе, на фабрике Гарнера. Собственно говоря, то, что сейчас известно как подмосковные вербилки. Вот, хотя после Гарнера завод попал в империю Кузнецовых, огромную массу заводов, ну то есть тоже имеет длительную историю. А вот, Гарнер после этого был, собственно говоря, можно сказать, повышен, получил право уже на другие важные императорские заказы.
А у Гарнера был поставщик его и я император.
Вот, как раз после успешного выполнения этих заказов на орденские сервизы это и произошло. Вот. Ну, интересно, что идея создания парадных сервизов орденских принадлежала светлейшему князю Потемкину. И для этого, собственно, над проектом работал, вот тут мы знаем имя, художник Козлов, который за свою работу, значит, профессору Козлову за рисунки фарфоровых десертных сервизов, делающихся на Гарднеровской фабрике, выдать 100 рублев. А что такое 100 рублев?
По тем временам?
По тем временам, ну, чтобы вы понимали, там, 1000 рублей медью – это 2 телеги. То есть это огромное количество. Кстати, почему, опять же, матушка Екатерина ввела первые в России бумажные деньги? Как раз, чтобы вот не было таких казусов.
Да, вот, и, кстати говоря, я, когда первый раз с этим столкнулся, когда там речь идет о 1000 рублев, серебром или на ассигнации.
Да, да.
Вот, и серебром-то это ценней было, чем на ассигнации.
Ну, опять же, все-таки отметим, что в тот момент деньги были обеспечены.
Угу.
Вот, так же, как, кстати, и советские деньги еще долгое время обеспечивали золотым запасом.
А скажите, пожалуйста, Михаил, у нас сейчас кончаются вот очередные полчаса передачи. Пока речь идет о так называемом, и можно ли этот термин применять, офицерский Георгий.
Да, да, совершенно
верно. Именно, то есть это никакое не нарушение, не принижение, офицерский Георгий.
Да, 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 совершенно верно. Про солдатский мы еще с вами...
А, еще все впереди.
Все, конечно, все еще ждет.
И у меня тогда еще вот какой к вам вопрос. Вот с точки зрения вас, как специалиста, человека, который там живет этой фалеристикой, насколько это все было продумано? Вот вся эта система, потому что некоторые формулировки, они вот как в металле отлиты. Вот не, больше не надо никаких слов, но и меньше тоже будет плохо.
Нет, безусловно, это продумано, и, безусловно, собственно, с продуманностью государственного аппарата, с продуманностью системы управления вообще, а мы понимаем, что любые наградные системы, они в государстве несут совершенно конкретные функции, возвысить тех, кто храбр, тех, кто служит беспорочно, и наоборот, соответственно, отсечь тех, кто как-то чем-то не угодил или что-то дурное сделал. Поэтому в данном случае мы говорим о формировании Российской империи, о расширении границ империи, и в том числе о госаппарате и подчеркивании важности роли военной страты и храбрости
офицеров. Могли ли лишить офицера Ордена Святого Георгия?
По решению Орденской думы могли.
Что значит Орденской думы?
Соответственно, совет из тех, кто является кавалерами ордена. Но, опять же, если из таких ярких, правда, не про Орден Святого Георгия, ну, можно вспомнить, например, Мазепу, который был кавалером ордена Андрея Первозванного. До него как раз таких прецедентов не было. А он был, собственно говоря, награжден Петром. Ну вот его лишили. Правда, его самого поймать не смогли, но при этом торжественно сожгли его портрет знаково.
И ну, фактически... в жизни редко, вот чтобы все и сразу бывает.
Да.
Ну, и так неплохо получилось.
Да.
И так неплохо получилось. Итак, на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а после новостей Михаил продолжит свой рассказ. И я думаю, мы узнаем что-то о солдатских Георгиях.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, Михаил Тринихин, наш сегодняшний гость, продолжает свой рассказ об ордене Святого Георгия.
Да, мы говорили о том, что орден – это орденская корпорация, орденская институция. И в данном случае вот хочется сказать про церемониал праздника Ордена Святого Георгия. А, собственно, продолжая традицию петровских времен, Екатерина включила также главу о торжественных орденских и кавалерских днях по аналогии с орденом Андрея Первозванного, с орденом Святой Екатерины, в статут учрежденного ей Ордена Святого Георгия. Ну и вот, что важно, церемониал этот праздника включал высочайший церемониальный выход, молебен, церемонию пожалования орденскими знаками новых кавалеров, обед, как раз для которого сервировали соответствующий фарфор, и бал в присутствии членов императорской фамилии. То есть в этот день в 11 часов утра съезжались во дворец знатные особы обоего полу в парадных мундирах. К 12 прибывали иностранцы, иностранные министры, и происходил, собственно, высочайший выход в малой короне, в кавалерии и во всем уборе ордена. В кавалерии, в данном случае, мы не говорим про род войск кавалерию, а кавалер в том смысле, что кавалер ордена с регалиями орденскими. Ну, то есть, если мы говорим о Екатерине с знаками ордена первого класса, большой чрезплечной лентой и орденским знаком, который висит фактически у бедра. То есть, ну, вот в малой короне понятно, что по церемониалу это все прописывалось. Поэтому можно понять, что была эта красивая достаточно процедура, такая традиция. После литургии и проповеди императрица принимала поздравления и жаловала к руке. При этом мероприятие сопровождалось музыкой, барабанным боем, и одновременно из петербургской крепости, ну, собственно, Петропавловской, которую мы знаем, и Адмиралтейской, из двух крепостей, производилась пушечная стрельба, и в это же время награждались, собственно, пожаловались орденом новые кавалеры. Вот, и в одном из залов дворца накрывался праздничный стол. Соответственно, такая довольно-таки богатая, пышная традиция, которая, кстати, орденских праздников, именно ордена Святого Георгия, сохранилась с 1769 года от учреждения и до последнего царствования Николая II. То есть вот эта традиция, она не прерывалась, в том числе, собственно, последняя была в 1916 году, конец 16 года, то есть уже в разгар Первой мировой. Но вы спрашивали меня по поводу разницы между офицерскими наградами, собственно, орденом, и солдатскими. Это тоже очень важный момент, который нельзя никак упускать. Дело в том, что кроме орденов, которые жаловались исключительно дворянам, у нас была очень демократичная традиция, начиная, ну, как я говорил, из Петра I, а, собственно, частично еще из допетровских времен, награждение медалями. Вот обычный солдат рядовой, которого призывали за свою храбрость, мог награждаться конкретными медалями за заслуги. Ну, например, если вот мы говорим как раз медали, которые выдавались на георгиевских лентах, там медаль за храбрость на водах очаковских для морских, для солдат, для матросов, для солдат, наоборот, для сухопутных, медаль за храбрость, оказанную при взятии Очакова, или там, за храбрость на водах финских, за храбрость при взятии Измаила, храбрость при взятии Праги, которая не столица Чехии, а предместье Варшавы, да.
Но, кстати говоря, Михаил, это вопрос к вам. Ведь там были нешуточные боевые действия.
Безусловно, безусловно, конечно.
Но... потому что там бытует такая версия, что подавили там этих, как его, каких-то необученных поляков, а там вот все очень по-серьезному.
Ну, все конфликты с поляками на протяжении всех имперских дел, собственно говоря, и два восстания 31-го года и 64-го, это были очень кровавые события, очень серьезные, то есть это фактически вполне себе война была, поэтому безусловно, ну и Екатерининская тоже. Так что при этом все-таки я вот, да, отмечаю, что солдаты за храбрость, за конкретные события медалями-то награждались. Это, кстати, традиция, которая появится, например, в Европе только при Наполеоне, поэтому мы в этом плане были-то на 100 с небольшим лет пораньше.
А для солдат это влекло какие-то денежные премии? Вот такая медаль.
Денежные премии нет, а вот введенный знак отличия военного ордена, который мы знаем больше как Георгиевский крест, вот его введение как раз влекло и отмену телесных наказаний, и денежные поощрения, прибавку к жалованию. Но это история, которая случилась уже достаточно поздно, в 1807 году, уже при Александре I. И, кстати, случилось это при довольно-таки забавных, можно сказать, обстоятельствах, потому что во время Тильзитского мира, вспоминаем сразу, собственно говоря, «Войну и мир» Льва Николаевича, и там есть эпизод, который послужил, в общем, одним из предвестников появления знака отличия военного ордена, когда стояли войска построенные, наши и французские, и Наполеон, проходя мимо наших гвардейцев, спросил, кто самый храбрый, и снял с себя знак ордена Почетного легиона и повесил его на нашего гвардейца, значит, Лазарева, гренадера лейб-гвардии Преображенского полка. И получилось, что Александр I-то оказался в щекотливом положении, потому что в ответ наградить какого-нибудь из храбрецов французской армии он не мог, потому что, ну, рядовой, и нельзя было снять с себя офицерский орден и приколоть на грудь. А у Наполеона по статуту почетный легион мог получить любой от рядового до фельдмаршала, да. Вот, поэтому, оказывается, здесь такой казус.
Ну, как, вот, вывернулся?
А в итоге был крест, который, кстати, тоже были золотые кресты на георгиевских лентах за различные события, ну, в том числе вот за Очаков и за Прагу. И вот крест при Александре I был за Прейси Шейлау, и вот этот крест был отправлен, так сказать, дипломатической почтой, чтобы все-таки отметить. Но в 1807 году, после Тильзитского мира, появляется, учреждается знак отличия военного ордена для солдат и унтер-офицеров. А фактически это был именно знак отличия, то есть он не являлся орденом, а при этом в народе-то его звали орденом Святого Георгия пятой степени или, значит, солдатским Егорием. И, в общем, это с точки зрения фалеристической науки верно, хотя как бы де юре не совсем правильно звать его пятой степенью. Вот, изначально он был одностепенным, а степеней, соответственно, других не имел, и вот уже при императоре Николае I в 1833 году пишется новая редакция статута ордена, где впервые подробно расписаны воинские подвиги, дающие право на получение знака, собственно, вот, который еще тогда не назывался Георгиевским крестом. Официально Георгиевским крестом он станет называться только в 1913 году в последней редакции, хотя в народе-то его так звали, собственно, уже с того момента. А, вот, и, собственно, закреплялось положение о прибавочном жаловании в 1/3, 2/3 и до полного оклада при повторных подвигах. Вот, соответственно, удостоившие оклада, полного оклада, вешали себе на ленту поперечный бантик. То есть вот как раз кроме вертикально повешенной ленты, если поперек еще был бантик, это значит, что человек награждался несколько раз и был, как бы уже получал полный оклад. А при этом в 1839 году был учрежден специальный знак отличия военного ордена для ветеранов прусской армии, которые с нами воевали вместе, собственно, в нашем заграничном походе с Наполеоном. А вы у меня сегодня еще... Так, пока в перерыве спросили по поводу знака для иноверцев. Вот в 1844 году появляются ордена, которые не изображают святых, и, соответственно, тоже не изображали всадника Святого Георгия, побивающего змея, а в центре в медальоне помещался государственный герб, имперский двуглавый орел. И тут очень известный казус, когда храбрые горцы, воевавшие в составе императорской армии или в составе регулярных частей, требовали прям-таки выдать им крест не с птичкой, а с джигитом.
А птичка — это...
Птичка — государственный герб, да, наш двуглавый орел. А джигит, соответственно, Святой Георгий. Но надо отметить, что, несмотря на то, что действительно православный покровитель ордена, в то же время изображался он без нимба. И у кавказских храбрецов, очевидно, не ассоциировался со святым, и как-то никаких отрицательных коннотаций у них не возникало.
То есть воин.
Для них это, да, воин, храбрец, такие же, собственно, как они, лихие вояки. То есть вот этот момент был очень такой строгий. Ну, а уже при Александре II в 1856 году знак отличия военного ордена разделяется на 4 степени. И вот здесь как раз появляется то, что мы знаем как полный бант. А когда, соответственно, низшая степень четвертая, ну, так же, как и у ордена, потом третья, вторая и первая, при этом третья, четвертая были из серебра, так же, как до этого вообще, вот он изначально учрежденный знак делался из серебра, а первая и вторая степени стали делаться из золота. Чтобы отличить степени, у тройки, опять же, поперечный бантик, и у единички поперечный бантик, чтобы отличить от двойки. Поэтому, если полный бант, то мы видим золотой крест с бантиком, золотой крест без бантика – это второй, серебряный крест с бантиком – это тройка, и без банта – четверка.
Извините, Михаил, а как выглядел, вот скажем, полный георгиевский кавалер, солдат? Вот, например, как при полном параде, лента или ленты не было? Вот.
Нет, вот как раз колодка из четырех георгиев, орденская колодка, собственно говоря, пятиугольная. А то, что мы знаем сейчас и в России, и в пятиугольной формы колодочки, они же пошли у нас из Советского Союза, а были восстановлены во время Отечественной войны при Сталине в 43-м году. А до этого, начиная со времен Александра II, начали формироваться именно в виде пятиугольника. Там, правда, форма чуть-чуть отличалась, были более квадратные формы, сейчас они более вытянутые. Но, опять же, вот носить награды на пятиугольных колодках – это совершенно отечественная традиция, которая, слава богу, живет. В отличие, например, от какой-нибудь Румынии или Франции, или США, где, Британии, где ленты просто прямые. Или традиция, которая была в Австрии, потом в Австро-Венгрии и всех там, южногерманских государствах, Болгарии, Сербии, Черногории, у них ленты были в колодке в виде треугольника. И так это сохранялось потом в королевстве Югославии, частично и сейчас это есть. Ну, есть какие-то определенные региональные традиции, но вот я очень рад, что у нас так или иначе это все тоже сохраняется. Вот, если говорить еще об отличиях, которые были связаны с институтом ордена Святого Георгия, это знак отличия беспорочной службы, который появляется в 1827 года. Жаловался он, соответственно, военным или чиновникам, которые прослужили в классных чинах по табели о рангах не менее 15 лет. Соответственно, это такая была маленькая колодочка для гражданских на красной ленте Александра Невского, а для военных на, соответственно, георгиевской ленте. И в лавровом, прошу прощения, в дубовом веночке были цифры, которые говорили, собственно, о выслуге. 15, римские цифры, 20, 25, 30, и, по-моему, аж чуть ли не до 65, но понятно, что это уже история была редкая, просто дожить надо было, не то что выслужить.
Но цифры только римские.
Цифры, да, римские. Вот, но если говорить о медалях, то вот я назвал ряд медалей уже, которые вручались на георгиевских лентах, а были еще, например, такие комбинированные ленты. Например, медаль за взятие Парижа 19 марта 1814 года была впервые на комбинированной двухцветной ленте Андреевско-Георгиевской. То есть одна половина у нее была голубого цвета, как у ленты святого Андрея Первозванного, и вторая георгиевская. Вот впервые такая комбинация пошла. Потом много раз это делалось георгиевская, Владимирская, георгиевская, Александровская и так далее. Ленты, то есть масса была наград, которые таким образом вручались, то есть и за Персидскую войну 26-28 годов, за Турецкую войну 28-29 годов, но она, правда, была вот на георгиевской ленте. На георгиевских также вручались медали за взятие штурмом крепости Ахульго, как раз Кавказская война с
Шамилем. Это Кавказская война.
Да.
За... Это Шамилем.
Ахульго, да, это Шамиль. Да, совершенно верно. За защиту Севастополя в 54-55-м. Кстати, тоже очень примечательная медаль за защиту Севастополя, потому что впервые выпущенная в Российской империи награда за оборону. И это то, что потом напрямую коррелируется с тем, что было, собственно, в Отечественную. Медаль за, опять же, оборону того же Севастополя, но только там за защиту, здесь за оборону. Но традиция, мы понимаем, за оборону Одессы, за оборону Москвы, Сталинграда, Ленинграда, Советского Заполярья и так далее.
Вот существует версия, что достаточно поздно разрешили во время Великой Отечественной войны носить именно георгиевские кресты. Насколько это верно?
Как вам сказать? С одной стороны, понятно, что после революции все имперское отвергалось. Мы знаем о декрете о сносе памятников царей и их слуг, в результате которого, например, был снесен памятник белому генералу Скобелеву, который, да, был героем русско-турецкой войны 77-78 годов. Сейчас на его месте, собственно, стоит памятник основателю Москвы, Юрию Долгорукому. До этого был еще памятник свободы в советское время, который взорвали. Но вот у нас как-то любят, к сожалению, памятники сносить и забывать старину. А поэтому да, слово «офицер» было запрещено, да, то есть «золотопогонники». И в том числе отношение такое же было и к дореволюционным наградам, к сожалению. Но во время Отечественной войны начали вспоминать о том, что вообще-то были у нас ратные традиции и до революции. И к этому начали напрямую обращаться. И в том числе явочным порядком люди начали на себя надевать полученные в Первую мировую кресты. И, ну, есть фотографии, стоит дед, и вокруг, значит, него солдаты, очень как-то тепло его приветствуют, видно такие, знаете, неподдельная радость на лицах, вот, но были-то не только деды, были, в общем, и крепкие мужики, потому что, ну, мы сейчас представим, там, 20 лет он начал воевать в Первую мировую, значит, в Отечественную ему было-то, собственно, там, 45-50 лет. Крепкие мужики, которые вообще рвались в бой и при этом были уже все-таки обстреляны, не совали голову под пули лишний раз. И это,
по крайней мере, в фильмах адекватных о Великой Отечественной войне это взводный, да? А частенько и ротный даже.
Совершенно верно. И таких фотографий масса. Для меня, например, самый показательный является капитан Грусланов, который запечатлен со своими бойцами в мае 45 года в Трептов-парке при отправке Знамени Победы в Москву. И опять же, если мы говорим об отношении советской власти к бывшим георгиевским кавалерам, то стали бы такого капитана пускать командовать таким ответственным мероприятием? Наверное, нет. Или бы, как минимум, не дали бы ему этот полный бант его нацепить. Или, может быть, уже бы не сфотографировали для ТАСС, а если бы вдруг что-то сфотографировали не так, то уж, по крайней мере, где-то фотку бы эту не дали бы публиковать. Поэтому нет, это как раз отношение преемственности традиции, которая начала появляться. Но тут, опять же, вспомним, что еще в 1942 году утверждаются в июле 1942 года орден Суворова, орден Кутузова, орден Александра Невского, орден Богдана Хмельницкого, полководческие ордена Советского Союза с именами тех, кто представлял, в общем-то, цвет полководческой страты Отечества, и не только императорские полководцы, если уж мы говорим про Александра Невского, то вообще почитание святого благоверного князя, оно шло еще испокон веков. Но это 42-й год, когда, в общем, еще не очень было ясно, как что. То есть это еще, конечно, тяжелейшие бои. А вот в ноябре 43-го года у нас появляются еще две награды. Это знаменитый орден Победа, собственно говоря, можно сказать, высший полководческий орден, всего 20 награждений, 17 кавалеров, уникальная награда. Каждый орден выполнен из платины, с бриллиантами, каждый уникален при этом, то есть это не штамповка, тут все дорабатывалось вручную. И тогда же, 8 ноября 43-го года, утверждается Орден Славы. А что такое Орден Славы? Это фактически советский аналог Ордена Святого Георгия, вернее сказать, солдатского Георгиевского креста. Потому что, да, в форме крестов наград у нас не было, основой символов стали серп и молот и звезда. Все в основном награды делались в форме звезды, так или иначе. Но если мы посмотрим то, что был разработан рисунок ленты, который назывался тогда гвардейской, и мне неоднократно приходилось слышать, что нет, вот это не георгиевская лента, это лента гвардейская, это совсем другое. Но мы прекрасно понимаем, что все равно это была апелляция к тому, что было тогда. Тут, кстати, еще...
А нагрудный знак гвардия... Это, и я правильно сказал, нагрудный знак?
Да, совершенно верно. Нагрудный знак гвардии с введением гвардейских частей. Соответственно, он тоже был учрежден во время войны. И у всех гвардейцев, собственно, был на груди всегда, на машинах гвардейских нанесен там на двери, например, мы знаем, если гвардейская часть.
А имперская, вот при Русской империи у гвардейцев, у гвардейских полков, у лейб-гвардии были свои знаки?
С имперским периодом чуть сложнее, потому что там фактически у каждого полка был свой знак. И, кстати, для коллекционеров это вообще совершенно вожделенная вещь, потому что они очень дорогие, очень редкие. Ну, кстати, первый знак, который был учрежден, если уж так говорить, гвардейский, это знак лейб-гвардии Преображенского полка, который был нарисован рукой Петра Первого. Да, то есть потешные полки, собственно говоря, Преображенский и Семеновский, потешные потешными, но они потом составили, действительно выросли в элиту императорских войск. И вот если вы спрашиваете о внешнем виде, то как раз у преображенцев это косой Андреевский крест синенький, как очень напоминающий композиционно, собственно, знак ордена Андрея Первозванного. И тут опять же мы говорим вот первый лейб-гвардии полк, и знаки похожи на первый главный отечественный орден, то есть, ну, опять же, возвышение статуса даже на визуальном уровне. Ну, а так, собственно, и у всех и гвардейских, и негвардейских полков свои полковые знаки имелись.
Ну, вопрос, без которого я точно обойтись не смогу. Угу. Наиболее известные полные георгиевские кавалеры, вот именно солдатские георгии.
Вы знаете, их было настолько много.
Вот читы, вот бант. Вот
ну, пожалуй, что уже это не империя, это время гражданской войны. Это, как ни странно, боец Чехословацкого легиона, Чехословацкого корпуса, потом, которого у нас уже в советское время назвали Белочехом, Карл Вашатко, который был награжден совершенно колоссальным количеством георгиевских наград. То есть вот когда говорят «вся грудь в орденах», вот здесь представьте колодку орденская от подмышки до подмышки во всю грудь. Был награжден георгиевской медалью 4-й степени, как раз георгиевские медали существовали, начиная с Александра I, но при Николае II были введены 4-степенные медали в статуте 1913 года, прямо вот за год до Первой мировой, где эти медали, собственно, входили в орденскую институцию. Вот у него был что-то уж полный бант. Георгиевская медаль 4-й степени, 3-й, 2-й, Георгиевский крест 4-й, 3-й, 2-й, 1-й степени, а еще Георгиевский крест с лавровой ветвью. Это то, что появилось уже при временном правительстве, когда офицеры могли быть пожалованы солдатским георгием по решению, собственно, солдат, ага, с лавровой веточкой, которую накладывали на колодку с лентой. А, соответственно, если по решению офицеров солдаты могли награждаться орденом Святого Георгия Эмалью, значит, с белой эмалью. Вот, но, правда, таких случаев, по-моему, вообще чуть ли не один или два было. И, кроме того, собственно, орден Святого Георгия 4-й степени. Поэтому вот такой чех Карл Вашатко действительно в этом плане уникальный, наверное. Но в 19-м году он скончался от полученных ран в гражданстве.
Спасибо. Сейчас новости. А в последнем получасе сегодняшней программы, если вы хотите еще что-то нам рассказать, с удовольствием принимается. Ну, оставшееся время ответы на вопросы. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость говорит, что хочет нам рассказать кое-что еще. Ну, кто я такой, чтобы препятствовать желаниям гостя? Значит, гость сейчас расскажет, потом он скажет, что он закончил, и тогда слушатели смогут задавать вопросы.
Ну, вот вы спрашивали по поводу известных георгиевских кавалеров. Хочется сказать, я тогда сказал по поводу Карла Вашатко, который в гражданскую воевал на стороне белых. Но ведь мы знаем и о выдающихся, собственно, обладателях полного георгиевского банта, четырех георгиевских крестов, таких как, например, казак Константин Иосифович Недорубов, который при этом еще в Отечественную войну получил два ордена Ленина, орден Красного Знамени и Героя Советского Союза, звезду Героя. Поэтому встречались, в общем, такие уникальные люди, которые были отмечены за храбрость, в общем, в двух, ну, даже, строго говоря, в трех войнах, потому что, если считать, еще и гражданскую. Вот. Ну, а кроме этого, мне, например, еще очень нравится примечательный случай, когда ветеранов боя варяга и корейца русско-японской войны, собственно, была же и медаль за «Бой варяга и кореец», который сразу же выпустили, вручили всем оставшимся в живых участникам. Почему я про нее вспоминаю? Она была с изображением Георгиевского креста на аверсе, на обороте, на реверсе. Uh-huh. А, собственно говоря, варяг и кореец изображены были. Совершенно своя особая лента в виде Андреевского военно-морского флага. Но Георгиевской теме она подходит, собственно, непосредственно потому, что был крестик на ней изображен. И многие были кавалерами как раз этой медали и знак отличия военного ордена Георгиевского креста. А при этом в 1954 году, в 1954 году уже при Хрущеве, им, оставшимся в живых, вручили советскую медаль за отвагу. И известные колодки, ну, например, включающие медаль за отвагу, медаль за трудовое отличие, за доблестный труд в Великой Отечественной войне, медаль 800-летия Москвы, советские награды 4, и потом идет Георгиевский крест и медаль за бой варяга и кореец. Как раз по поводу преемственности поколений. Ну и очень мне нравится еще история в этом отношении 43-го года, как раз тогда же, когда были возвращены колодки, по поводу возвращения погон в армию. И тут как раз мне очень нравятся воспоминания, когда Сталин встречался с Калининым и смотрел проекты генерала армии Хрулева. Собственно говоря, говорит, вот товарищ Хрулев предлагает нам восстановить старый режим и попросил осмотреть представленные образцы погоны и одежды. А Михаил Иванович ответил ему, видите ли, Иосиф Виссарионович, старый режим помним мы с вами, а молодежь его не знает, и золотые погоны сами по себе и ни о чем не говорят. Если эта форма, напоминающая нам о старом режиме, нравится молодежи и может принести пользу в войне с фашистами, то я считаю, что ее следует принять. Ну и мне нравится еще цитата уже в газете «Красная звезда», которая, собственно говоря, очень хорошие вещи опубликовала. «Погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы законные наследники русской воинской славы, берем из арсенала наших отцов и дедов все лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погонов еще раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая так ценна для армии, любящей свое отечество, дорожащей родной историей. Погоны не только деталь одежды, это знак воинского достоинства и воинской чести». Ну, собственно, здесь же как раз восстановление колодок и вот ощущение вот этого, если угодно, русского духа, да, потому что даже если мы посмотрим станции метрополитена московского, то первые годы, там, с первой очереди строительства метро 35-го, они были довольно безликие, без какой-либо символики, такие вот а-ля, знаете, Древний Рим, как там какая-нибудь станция Красные Ворота, темная, вот эти вот проходы, а потом возвращение имен русских полководцев, опять же, изображение тех же орденских знаков, более такая пышность, ну, то, что, в общем, фактически возвращение русского стиля, это все постепенно было везде, и в архитектуре, в архитектурных элементах, и в униформе, и в наградах.
Да, и, кстати говоря, когда смотришь довоенные фильмы, например, там, звукорежиссер, такой-то, такой-то, орденоносец написано. Актер такой-то, такой-то, орденоносец. К орденам было очень пиететное отношение.
Ну, это уже ордена советские. В основном это орден Красного Знамени, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени. Все то, что было учреждено до войны. Но это, да, это, в общем, забавная история, когда вначале мы отменяем все чины и звания, начинаем сносить памятники, и через год, в 18-м году, учреждаем орден Красного Знамени РСФСР, а потом там и многих других республик наших, и Закавказской.
Бухарский, по-моему, вот я знаю. Был,
да, 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 совершенно верно. Вот, и все республики в итоге имели свои ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени. У Тувы отдельный был, Тува же до 40-го, собственно, была отдельным государством вообще. Но тоже, поэтому там интересно с местным колоритом сделаны, с одной стороны, советские символы, с другой стороны, какая-то местная орнаментика. Поэтому, да, отменив, с одной стороны, все императорские ордена, потом сделали свое, потому что поняли, что с точки зрения государственного управления это гораздо удобнее, чем вознаграждать человека, проще дать ему что-то на грудь повесить, угу. и он будет доволен. И это еще из Рима. Вот идет герой.
Да.
Вот у него красное знамя я в розеточке из ленты красной, красной розетки делали еще когда-то.
Я себе представляю полный георгиевский бант, три ордена славы и герой Советского Союза.
Ну да.
Орден славы же был трех степеней.
Орден славы, да, в отличие
вот
от
четырехстепенной
да. системы были три степени. А если кресты были две низших серебряные, две высших золотой, то здесь был третьей степени серебряный, а второй степени серебряный с золотым в центре медальоном и первый полностью золотой. Вот. Кстати говоря, интересно, что на ордене славы изображена Спасская башня. Изначально в проектах художник изобразил профиль Иосифа Виссарионовича, на что вождь сказал, что не надо лишнее, не будем так делать.
Ну да, не будем,
а
да,
Спасская башня как, собственно говоря, ну, символ Москвы, а Москва
да.
как символ страны.
Столица.
Столица нашей родины, город-герой Москва.
Да, да.
Ну,
вы готовы?
Да, я думаю, что можем.
Все, тогда надевайте людей. Наушники, Михаил, пожалуйста. И, пожалуйста, вопрос ваш нашему сегодняшнему гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Я как дилетант хочу обратиться с таким вопросом по поводу коллекционеров. Известно, что многие государственные деятели в нашей Российской Федерации действуют и сейчас награждены Мальтийским орденом. Я бы хотел спросить, каковы котировки данного ордена среди коллекционеров в зависимости от датировки и классификации? И второй вопрос. Вот такой вполне дилетантский. Есть ли среди коллекционеров, одержимых тотальной, так называемой фанатичностью, такая награда в мире, за которую они готовы отдать все свое накопленное и собранное? Спасибо большое.
Замечательные вопросы, спасибо.
И?
Ну, давайте, наверное, начнем со второго.
Так, вы за что готовы? Вот все, что вы собрали.
Вы знаете,
что?
Скажу, что... Вот эта вот коллекционерская страсть, когда ручки трясутся, их прям вот хочу, она у многих, многие ее перерастают, и, в общем-то, совсем одержимых сумасшедших практически нет, потому что у всех есть все равно работа, у всех есть семья, то есть совсем таких откровенно сумасшедших мало, хотя были истории про московских коллекционеров, вот, например, был такой известный Дед Парай, который ходил весь в рванье, там чуть ли не как бомж, но при этом после его смерти вся квартира была, в общем, заполнена антиквариатом, в том числе и наградами, поэтому такие, как бы сказать, случаи девиации, они тоже встречаются, но это все же редкость. Но, опять же, с точки зрения вот вожделения, здесь, как я говорил, у каждого своя тема. Но мне интересны балканские награды. Мне, например, жутко хочется орден Звезды Карагеоргия. Но это вот уже такой специфический интерес. Но при этом я понимаю, что, в общем, я собираю по своему карману, и это награды, которые вручались там, либо гражданским чиновникам, либо офицерам, а низшего ранга, я понимаю, что я никогда не смогу себе там в ближайшее время позволить высшие награды, но я к этому и не стремлюсь, то есть, ну, как бы здесь, когда понимаешь свой уровень, то и какого-то расстройства нет, но опять же,
понимаете... То есть, когда приходит смирение...
Да, ну, и потом, понимаете, для чего набирать? Можно просто коллекционировать, ну, как сказать, вот накапливать. Как известный коллекционер из книги «Властелин колец», который бегал с кольцом с криком «Моя прелесть».
Да.
А для меня здесь...
Кстати, не очень хорошо кончил.
Да, совершенно верно. Вот, для меня в этом отношении... Ну, сейчас моя коллекция стала, в общем, для меня еще и учебным пособием, потому что я езжу в Институт культуры и показываю это студентам. Поэтому для меня это способ познания, способ потом сделать какую-то статью новую к нам в журнал «Замлин коллекция», где мы постоянно публикуем с коллегами какие-то данные. Поэтому это скорее такой инструмент, что ли.
Мальтийский.
А по поводу Мальтийского, значит, тут надо понимать, что есть Мальтийский орден Святого Иоанна Иерусалимского, Мальтийский крест западный, который до сих пор существует как суверенный орден. И вот я говорил, например, про Людмилу Михайловну Гаврилову, из музеев Московского Кремля. Вот у нее есть гражданская версия такого ордена. А, вот, и, к примеру, если мы берем времена Павла I, то понятно, что на тот момент это был включен в часть российской наградной системы. Если мы посмотрим, ну, мне почему-то сразу там портрет графа Строганова вспоминается, вот у него как раз на шее как раз этот знак Мальтийского ордена. Поэтому понятно, что найти вещи правления Павла I, ну, практически невозможно, это все музейные экспонаты. Если мы говорим о современных знаках, то есть, но опять же, тут надо не забывать о большом количестве копий разного уровня. Есть очень хорошие, прям таки музейного уровня копии, а есть, ну, к сожалению, это правда, на многие награды и подделки, потому что если хорошая копия, и тебе ее продают как копию, это честно и нормально. Но ведь могут, как сказать, если можно на чем-то заработать, то обязательно найдется.
Да, потом некто... еще на ум приходит французское слово «впарить».
Парить обязательно, да. Так что, ну, надеюсь, я ответил на вопрос,
потому что здесь зависит от времени. Да, по-моему, исчерпывающе. Пожалуйста, ваш вопрос Михаилу. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Михаил. Огромное, во-первых, спасибо за такую блистательную лекцию. Прослушал ее, как говорится, на одном дыхании. Особенно меня поразило то, что, оказывается, еще вот этот фарфор, который тоже существует, это тоже просто, ну, что-то умопомрачительное.
А я, извините, я вас, секунду, я вам сейчас дам Михаила. Значит, когда у нас с ним сегодня первая встреча, и вот мы идем к зданию, и он говорит, ну, 2 часа, это же очень много, я даже не знаю, а вот я не выговорюсь, вот как-то. Вот видите, ничего страшного не произошло. И я думаю, что Михаил...
Мы вам будем очень благодарны, если вы сделаете еще целый цикл.
Я думаю, что так мы и поступим. Пожалуйста, ваш вопрос.
Да, вопрос. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вот возвращается преемственность орденов. Был отменен целый ряд вот наших советских уже орденов. Вы прекрасно знаете, сейчас нет смысла перечислять, там это и Красной Звезды, и Красного Знамени, Богдана Хмельницкого и так далее. Нет смысла вернуть... Ну, я понимаю, наверное, вряд ли орден Ленина, орден Октябрьской революции, вряд ли, наверное, сегодня могут быть возвращены, хотя бы почему бы и нет. Но вот эти ордена, как вы считаете, нет возможности и необходимости вернуть их обратно в славную семью наших отечественных орденов, как российских, так и советских?
Ну, спасибо.
Тут я отвечу, что, пожалуй, формирование современной наградной системы у меня вызывает некоторые вопросы. В силу того, что произошло некое смешение и советского, и имперского, которые, в общем, в определенной степени, ну, полностью противопоставляются друг другу. Но, с другой стороны, мы понимаем, что подвиг всегда подвиг, и кавалер Ордена Славы и кавалер Георгиевского Креста, в общем, это и тот герой, который сражался за Родину. Но сейчас же все ордена переведены в форму крестов по имперскому образцу, то есть даже те полководческие ордена, которые были... сохранены в системе наград Российской Федерации, они имеют форму креста, хотя профили все, в общем, те же самые полководческие. Но, на мой взгляд, совершенно правильно, что была сохранена звезда героя, вот в первую очередь. Потому что понятно, что орден Ленина – это штука идеологическая, и которая к концу советской власти себя, в общем, уже несколько изжила, потому что награждались многие там, да, уже просто по выслуге лет и так далее. А, вот, ну и все-таки я, ну это мое внутреннее, я больше такой, сказать, как-то сочувствующий империи, хотя я говорю, для меня это вот внутренняя проблема, потому что, казалось бы, прошло больше 100 лет с момента революции и гражданской войны, а с другой стороны, к сожалению, в обществе эта история до сих пор живет. И это вот для меня это очень грустно. Это вот этот момент исторического сшивания, знаете, как у испанцев, когда у них есть общее кладбище и республиканцев, и франкистов. И как-то вот они это пережили.
Да, и... не очень, нельзя сказать, что совсем.
Ну, по крайней мере, мне кажется, как-то в более мягкой, наверное, форме. Поэтому это такая штука, которая будет еще существовать. Но, угу. Но то, что у нас сохранилась звезда героя именно в формате практически без изменений, как звезда героя Советского Союза, это важный момент. А вот, пожалуй, что вот это, наверное, самый самый важный элемент, который из советской наградной системы пришел. Вот, ну а по поводу вашего комментария про фарфор тоже хотелось поблагодарить. Мне просто в этом отношении очень нравится. В Эрмитаже работает заведующий отделом Ирина Богдасарова, замечательный специалист. Ну вот, понимаете, с одной стороны, она рассказывает про орденские сервизы, там, делает выставку очередную, а с другой, говорит, вот как носили... На празднике прислуга носила орденские сервизы и вообще фарфор в корзинах, проложенных там чем-то, значит, мягким. А мы сейчас носим в том же дворце, который давно уже не дворец, а музей, а экспонаты давно уже не использующиеся вещи, а экспонаты музейные, входящие в музейный фонд Российской Федерации. Но мы носим это все равно в тех же корзинах, потому что это самый удобный способ и самый безопасный для вещей. Это такая маленькая зарисовка из музейной жизни.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста, Анна.
Ну, я не знаю, насколько орден Ленина идеологический орден. У меня муж всегда носил ордена Ленина с гордостью. Но вопрос-то у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, у меня вот у мужа, у свекры моего, было две георгиевские медали. Но у него по определению не могло быть крестов. Он был иудеем. Четвертой степени и третьей степени с бантом. И муж года 75-го носил вместе со своими орденами вот эти две георгиевские медали. И уверял меня, что по статуту старший сын имеет право носить медали отца георгиевские. Я никогда не перепроверяла, а тут что-то вот вы заговорили. Кстати, спасибо большое, очень интересная передача. Забыла совсем сказать. Спасибо. Действительно, слушали на одном дыхании. Действительно, по статуту старший сын имеет право носить.
Вы знаете, спасибо большое, Анна.
Да,
спасибо.
С некоторыми наградами так было. И, кстати, не только у нас. Мне, например, сразу там румынская медаль вспоминается, румынские кресты, которые можно было носить там с поланкой «Традиция». То есть вот у них такое даже было. И у нас это в основном то, что переходило, это медаль... за войну 12-го года. Вот там действительно была история, что в купеческих семьях наследники по мужской линии старшие могли носить и в том числе выходили на празднованиях к столетию войны 1812 года, уже при Николае II в 12-м году, уже 20 века. И там такая история была как раз о передаче по наследству. Но вот это, пожалуй, единственный случай, который я вот так могу вспомнить, потому что а если уж говорить о воинских наградах, то нет, это, конечно, история личного награждения. Другое дело, что были еще и награды массовые, награды полковые для полков, которые служили, которые были отмечены георгиевскими наградами. Это, например, лента на знамя, это георгиевские трубы, когда у трубачей, собственно, труба была обернута георгиевскими лентами, и это был знак того, что полк отличился в какой-то из баталий, и при том, что новые поступившие туда бойцы могли в этих делах не участвовать, но вот как славная преемственность традиции. Или же ленты на головной убор, ленты за отличие, которые сохранились от, собственно говоря, Александра I до Николая II и часто писались за какие конкретно подвиги. Ну вот, например, у меня в коллекции есть лента довольно простая, но которую я очень люблю, за турецкую войну как раз 77-78. И понятно, что те, кто поступал в армию уже там перед Первой мировой, в эти полки, они не были участниками, только-то призванная молодежь, не были участниками русско-турецкой, но полк их отличился в тот момент, и они имели такие коллективные полковые награды. Ну, надеюсь, ответил.
А низшие рядовые, которые получали вот солдатские георгии, они могли стать дворянами или нет?
Нет,
право на дворянство. Все. Все. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо Михаилу за передачу. Я тоже тезка. Вот спасибо. У меня такой вопрос. Вы назвали фамилию Хрулева, еще там какое-то по поводу влияния на Сталина. А вот я читал, что Игнатьев Алексей Алексеевич, генерал-майор, тот самый, который большевикам сдал во Франции золото царское, вот он очень сильно повлиял на Сталина и тоже способствовал возвращению. Во всяком случае, то, что Суворовские училища, это точно его заслуга организовать, повлиял. Вот как на это?
Спасибо. Спасибо. Я вообще как-то, Михаил, этот вопрос к вам. Я как-то вообще странно, чтобы кто-то мог повлиять на Сталина, вот, выслушать, принять к сведению, это я согласен, конечно.
Нет, ну, я думаю, что когда есть определенная критическая масса людей вокруг, приближенных, которые все-таки, ну, то есть напрямую, как это, повлиять в смысле надавить, нет.
Вот, я именно.
А в смысле, действительно, если об этом уже начинают говорить, и это с точки зрения здравого смысла не противоречит, а наоборот помогает, то почему нет? Естественно, что...
Нет, вот фигуры же Алексея Игнатьева, это 50 лет в строю,
да,
вот
да, этот двухтомник. Да, знаменитая книга. Ну, безусловно, безусловно. Ну, опять же, и все-таки здесь важно и народное отношение, не только тех генералов, которые были приближены, или там деятели партии, а то, как народ это воспринял, и мне кажется, это, наверное, может быть даже в большей степени. Уж не знаю, как тогда вот это вот общественное мнение измерялось, но то, что на него было обращено внимание, это совершенно безусловно.
Да, и, кстати говоря, мы еще, будучи в не очень сознательном возрасте, мы вспоминали, что раньше-то родители ходили с орденами, угу. Потом чуть-чуть с колодками, а потом вообще перестали.
Ну, потом, да, частые ситуации, когда терялась у семьи награда, потому что давали детям поиграть.
Да, да, да,
да. Вот. Но, кстати, так и многие фронтовики, как ни странно, поступали, потому что были, кто вообще не снимал и к этому относился очень свято. А были и те, кто, действительно, пройдя все горнила, просто давали детям, внукам поиграть, и в итоге потом все истрепывалось, и иногда, к сожалению, терялось.
Да. Михаил, огромное спасибо вам за то, что вы пришли. Времени хватило. Вот. Почти хватило. Так как вы специалист широкого профиля, то мы будем от вас еще ждать рассказов об интересных орденах зарубежных, о связанных с ними исторических событиях. Вам еще раз огромное спасибо. По-моему, было действительно очень интересно. Ну, а если все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.
Всего доброго.
Программа Леонида Володарского.